Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У апостола Павла в послании к римлянам есть слова о законе, написанном в сердце человека, о совести, о том, что каждый человек способен внутренне различать, где добро, где зло. Эти слова о законе сердца часто звучат в разговоре о вере. И одна из самых острых тем, которые они открывают, это тема неверующих близких верующего человека. Как относиться к их неверию? Надо ли с ним что-нибудь делать? Надо ли, грубо говоря, пытаться привести человека к вере? Ведь если у человека, как пишет апостол Павел, и так в сердце написан закон совести, то, может быть, этого и достаточно. И не нужно пытаться обратить кого бы то ни было к церкви. К тому же, наши неверующие близкие часто добрее и милосерднее нас, верующих. На эту тему подробно размышляет один из самых известных пастырей русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Конечно, и это вполне логично, в самом общем виде его ответ таков, что христиане призваны обратить ко Христу весь мир, в том числе и неверующих близких. Но, подчеркивает владыка Василий, всегда остро стоит проблема выбора средств. Как вести себя верующему человеку с неверующим близким? Ответ на этот вопрос, по мысли пастыря, дает сам Новый Завет. В своих размышлениях епископ Василий Родзянко отталкивается от той самой цитаты из апостола Павла: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Послание к римлянам, глава 2, стихи 14 и 15. Послушаем, как этот фрагмент Нового Завета комментирует в одной из своих бесед епископ Василий Родзянко.
Когда я был в России, многие верующие задавали мне вопрос: что будет с нашими неверующими родителями, детьми, близкими, друзьями, знакомыми? Простит ли их Бог? Спасутся ли они? Их так много теперь, и такие они иногда хорошие люди. И действительно, теперь повсюду в мире миллионы верующих с одной стороны и миллионы неверующих с другой. Это часто два неприступных друг для друга мира, не понимающих друг друга и не имеющих даже возможности подойти друг к другу, оценить один другого изнутри, с мировоззренческих идеологических позиций. Общество, так раздвоившееся, не может найти общий язык и не в состоянии совместно строить будущее, включившись в это строительство общей жизни в полной мере. Вопросы, которые мне задавали наши верующие, отражают это положение и выявляют не только личное беспокойство, но и общую тревогу за судьбу любимых, близких и дальних, за судьбу всего народа. Отвечать на все это буду не я, а Священное Писание. В словах апостола Павла слова эти обращены к язычникам. Современный толкователь Священного Писания Беркли так объясняет эти слова апостола Павла: «Даже те, кто не знал писанный закон, — пишет Беркли, — имел в сердцах своих неписанный закон. Мы называем это инстинктивным знанием добра и зла. Стоики говорили, что во Вселенной действуют определенные законы, нарушение которых навлекает на человека разные опасности. Законы здоровья, моральные законы. регулирующий жизнь и образ жизни. Они называли эти законы физис, то есть природа, и понуждали человека жить в согласии с ней, с этой природой. Павел утверждает, что в самой природе человека заложено инстинктивное знание того, что он должен делать. Греки согласились бы с этим. Аристотель сказал, культурный и свободный человек будет вести себя так, как будто он является сам себе законом. Этот закон – властитель всех смертных и бессмертных. Не записан на папирусных свитках и деревянных дощечках, а является собой благоразумие, имманентное душе человека и постоянно давлеющее над ним и никогда не оставляющее его душу без руководства. Апостол Павел дает свой ответ не только язычникам своего времени, великие умы которых, как мы видели, были с ним в основном согласны. Но апостол Павел отвечает и нам, и на вопросы современных нам людей. Что будет с нашими родными и близкими, неверующими? Что будет со мной, если Бог действительно существует, а я вот в Него не верю? Будете все судимы справедливым Божиим судом в соответствии с вашим собственным законом сердца, отвечает апостол. Хотя надо признаться, что есть лица, совесть которых искажена, и к ним эти слова апостола не относятся. Апостол Павел говорит не только о судимости всех перед лицом закона Божьего, писанного и неписанного, не только об отрицательном, о судимости, но и о положительном, о спасении. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, — пишет апостол Павел Коринфянам, — то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Жертвенная любовь верующих в отношении неверующих не имеет границ. Это тайна Божия. Сила веры в любви идет так далеко и действует так оживляюще, что одному только Богу известны ее плоды. Ему одному известны их сердца, и написанный в этих сердцах закон Божий, и ему одному известна любовь веры, превращающая этот таинственный закон в действие. Поэтому пусть ни одна верующая душа не отчаивается о спасении своих любимых, а молится, верит и любит, оставляя все остальное Богу. Пусть думает так и обо всем народе, распространяя на всех свою веру и свою любовь. Христос призывает галилейских рыбаков перестать быть ловцами рыб и стать ловцами человеков, как это сказано в Евангелии. Ловить людей значит спасать и их, и всех вокруг, и весь мир с ними, и в них, спасать из морской пучины. Такова цель Христова. Для этого Он пришел на землю, и для этого Он теперь призывает учеников идти за Ним. И они идут. Идут, оставляя все ради этой великой и святой цели. Христиане сегодня такие же его ученики. Их цель та же. Они, как и галилейские рыбаки, призываются нести всем евангельское слово и спасать всех, спасать мир. Но как? Хороший рыбак, пишет Беркли в своем комментарии на это место Евангелия, должен обладать качествами, которые могут сделать его хорошим ловцом человеков. Он должен не набрасываться, не принуждать, не навязывать свое мнение, а дать человеку свободу. Либо возвратиться ко Христу и возродиться в нем, либо оставаться в своих грехах, то есть избрать либо жизнь, либо смерть. У рыбака должно быть терпение. Он должен терпеливо ждать, пока рыба клюнет на наживку. Из того, кто неспокоен или слишком подвижен, никогда не получится рыбак. Хорошему ловцу человеков очень нужно терпение. В проповедовании и в наставлении результаты лишь иногда видны сразу. Надо научиться ждать. Так пишет Беркли. И в наши дни, в наших условиях надо ждать, терпеливо неся свет Христовой истины всем вокруг, зная, что не все, не сразу, не мгновенно примут ее и принесут плоды. И это прежде всего относится к проповеди мира Христова. Спасение мира покаянием и молитвой за окружающих неверующих, близких и дальних, в надежде на их спасение и на мир во всем мире. Но главное – не отчаиваться, верить и любить. Мы не должны забывать, что наша стойкость, с одной стороны, и добросердечность тех, к кому обращено наше слово, с другой – залог успеха. Рыбак, продолжает Беркли, должен хорошо улавливать момент. Мудрый рыбак хорошо знает, что иногда совершенно бессмысленно ловить рыбу. Хороший проповедник и хороший наставник выбирают удобный момент. Иногда люди приветствуют правду, иногда они обижаются на правду, иногда правда трогает их, а иногда она ожесточает их. И они еще яростнее выступают против нее. Мудрый проповедник знает, что иногда нужно сказать, а иногда лучше промолчать. Эти слова Беркли больше всего подходят к нашим условиям и к нашим проблемам. «Будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби», сказал Христос своим ученикам. Эти слова особенно нужны нам в нашей жизни и в нашей деятельности. Сочетание мудрости и невинности, взрослой мудрой оценки и детской чистой невинности, проницательности и вместе с тем наивности в обычных условиях несовместимых. В данном случае именно такое сочетание и необходимо, и возможно. Если сердце болит за любимого, то как же надо быть и осторожным, и искренним, чтобы избавить его от беды? А это ведь и есть цель всякого верующего – в его отношении к близкому, потерявшему или никогда не имевшему веру. Не надо прикасаться к больному месту того, кого любишь и кому хочешь помочь. Мудрый проповедник и мудрый наставник, говорит Беркли, знают, что нельзя подходить ко всем людям одинаково. Они иногда вынуждены признать, что есть границы и их возможности. Другими словами, в некоторых случаях надо оставить неверующего близкого в покое, ничего ему не говорить и никуда его не вести, а просто любить. Жертвенно, самоотреченно, самозабвенно, трогательно, заботливо, прощая ему все, в том числе и его неверие. Хотя и нельзя согласиться с неверием в принципе. Ведь часто бывает в наше время, что неверующий также не виноват в этом своем неверии, как и язычник времен святого апостола Павла или любой человек, живший до Христа. Они не знали, и именно к ним и к их незнанию относит апостол Павел свои слова о законе в сердце. В наше время условия жизни, воспитания, среды, обязательств и многое другое иной раз снимают личную ответственность с отдельных людей, часто оказавшихся не в состоянии откликнуться и поверить, и часто от простого незнания. Если в их сердце есть при этом сознание добра и желание ему следовать, если его душа, как говорил еще в III веке Тертуллиан, по природе христианка, то знай, он будет спасен. Твоя любовь осветила его, как сказал апостол Павел. Он уже, может быть, бессознательно, но уже идет ко Христу. Где, когда и как Христос обнимет его, и вера охватит его, и Христос введет его в свое царство, ведомо только ему, Христу.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о Новом Завете. А вот еще один пастырь русского зарубежья, протопресвитер Александр Шмеман. Это во многом другой взгляд на ту же тему. Если епископ Василий размышляет в первую очередь примирительно о том, как любовь верующего может преодолеть неверие его близкого, о том, что часто не сам близкий виноват в своем недоверии церкви, то отец Александр Шмеман, напротив, в большей степени заостряет внимание на проблеме, самого феномена неверия, и в качестве примера берет мировоззрение убежденного материалиста и указывает на то, что человек сам совершает выбор, во что верить, и, значит, несет ответственность. Два пастырских взгляда, таких непохожих по интонации, но одинаково устремленных ко Христу, просто с разных сторон. В каком-то смысле это и есть христианство, единство в многообразии. Послушаем размышления протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода».
Недавно, перечитывая статью знаменитого русского философа Франка «Материализм как мировоззрение», я был поражен следующей фразой. «Если брать материализм как научно-философскую теорию, пишет Франк, то он – одно из немногих философских построений, о которых можно с полной достоверностью сказать, что ложность и несостоятельность его неопровержимо доказана. Доказана с той достоверностью и отчетливостью, которые присущи, например, математическим истинам. Поражен же я был этой фразой, потому что, прочтя ее, непременно приходит в голову следующая мысль. Если это так достоверно и самоочевидно, то почему же так много людей достоверности и очевидности этой не видят, ее не принимают? Почему им, напротив, именно материализм, сведение всего существующего к одной материи, кажется столь же достоверным и столь же очевидным? А это, в свою очередь, наводит на сомнение касательно того, что мы называем доказательством. Доказано. Какое бесчисленное количество раз было употреблено это торжественное и, так сказать, окончательное слово. У нас, например, просто нельзя найти книги, в которой на одной из первых же страниц не стояло бы что-нибудь вроде «Как доказал Карл Маркс» или «Энгельс» или «Ленин». Но вот и другой лагерь тоже говорит «доказано». А мы продолжаем жить в мире, где с одной стороны все как будто доказано, а с другой стороны доказательства эти не действуют. Или лучше сказать, действуют на тех только, кому в сущности они не нужны, ибо в то, что доказано, они верят как в истину без всяких доказательств. Что же все это значит? И вот тут, откуда-то, из глубины сознания, приходят слова Христа в Евангелии. «Люди больше возлюбили тьму, нежели свет». Возлюбили. Нет. Ни доказательства, ни научные и математические выкладки привели их к тому, что они потом начинают доказывать. Их привела к этому любовь, а это значит некий глубокий, целостный выбор. И совершается этот выбор не в разуме, а где-то гораздо глубже, в тайниках человеческой души. Нам кажется, мы уверены, что все то, что мы любим, на что направлена наша любовь, есть свет и добро. Но вот Христос говорит, что можно тьму возлюбить больше света, что тьму прежде всего можно полюбить. Какие страшные слова! Но как они внезапно объясняют, неумолимым светом и правдой заливают то, что казалось непонятным и необъяснимым. Как ясно становится вдруг что-то, что называется отвлеченным научным именем материализма. если на деле вот эта страшная, загадочная любовь человека ко тьме? Ибо действительно, материализм есть сначала и прежде всего совсем не утверждение, а страстное, заостренное, напряженное отрицание. Материализм прежде всего не хочет чего-то. Он не хочет страстно и напряженно, чтобы за материей и над ней, и в ней самой был дух, была духовная реальность. Он не хочет, чтобы такие таинственные человеческие понятия, как красота, как добро или истина, были ничем иным, как всего лишь надстройкой над чем-то низменным, элементарным, безличным, именно материальным. И всюду, где он натыкается на дух, на высокое, на чистое, и к этому безличному и низменному несводимое, он материализм ненавидит, отрицает и обличает. Какие тут доказательства? Нет, стихийная ненависть. Но ненависть – это всегда обратная сторона любви. Я ненавижу что-то, потому что я люблю что-то другое. И потому что то, что я ненавижу, мешает тому, что я люблю. Так материалист ненавидит религию, но совсем не потому, что она, как он говорит, есть зло, обман или надувательство, а потому что она попросту несовместима с его собственной верой и с его собственной любовью, с верой в тьму, с любовью ко тьме. И тогда остается спросить, но почему же, почему возлюбили люди тьму более, нежели свет? Почему продолжают они выбирать тьму и служить ей, и вкладывать в светослужение столько страстной веры? И вот здесь мы и подходим к последней глубине человеческой трагедии, к настоящей тайне человеческой свободы. «Сердце тайно хочет гибели», сказал когда-то поэт. Почему? Да потому что на глубине, подсознательно, человек отказывается от того действительно высокого, действительно божественного призвания, которое он находит в себе, не может не найти. О, этот восторг людей, наконец отделавшихся от Христа, отдавших его на смерть. Как он мешал им? Как он беспокоил их? Ищите прежде всего Царство Божие. Будьте совершенны, блаженны алчущие и жаждущие. Как он все на земле сводил к главному, к последнему. И как поэтому росла злоба и ненависть к нему. Но это-то и есть вечная история человека. Находя свет, видя свет, он выбирает тьму, ибо тьма легче, проще, понятнее. Она не требует напряжения внутренней свободы. Напротив, она как бы говорит: отдай ты эту ненужную свободу, прими ты эту объективно научно проверенную жизнь без души и без последнего света, и назови этот маленький, темный и низкий земной горизонт светом. Стань стадом, номером, этапом. Тебя ведь раньше не было и тебя не будет, поэтому служи безличному и общему. Ах, насколько все это спокойнее, чем тот нестерпимый свет, который врывается в мир, когда как будто кто-то говорит людям: «Верьте в свет», и призывает их к вечной и божественной свободе. Вот почему доказательства, в сущности, ничего не решают, а все решается на той глубине человеческого сознания, где совершает он свой последний выбор.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на Радио Свобода. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».